В настоящий материал информация произведена, распространена или направлена иностранным агентом Соколовым Михаилом Владимировичем, либо касается деятельности иностранного агента Соколова Михаила Владимировича. В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к событию». Сегодня наши гости – соучредители форума о свободной России Иван Тютрин и Максим Резник, в прошлом депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Для многих до сих пор его имя ассоциируется с фракцией «Яблоко», хотя он давно с этой партией расстался, но был региональным руководителем долгие годы. Максим, здравствуйте, и Иван тоже, добрый день. Вот я, как Максим, прочитал, что российские власти на днях объявили, что завели на вас какое-то дело. Вы выяснили, за что вас преследуют?
Михаил, во-первых, я нахожусь между двумя иностранными агентами, и можно загадать желание, и белой завистью завидую вам и Ивану, потому что тоже очень хочется оказаться в списке самых достойных людей России, настоящих антифашистов, которые борются с тем злом, которое захватило нашу страну. Поэтому я воспринял вот это преследование, это административное дело, даже с удовлетворением, все-таки, значит, работа моя не остается незамеченной. Насколько мне известно, претензии, связанные с материалами, опубликованные в моем телеграм-канале, по событиям в Буче, даже не столько с моей собственной позиции, сколько с перепостами различных других источников, других телеграм-каналов. Ну, вот как мне сообщили журналисты, там один из материалов связан с постом Александра Невзорова, еще какие-то материалы. Но в данном случае, мне кажется, это не имеет никакого значения, потому что меня совершенно не интересует решение фашистских судов. И, в общем, еще раз повторю, для меня это лишний стимул продолжать дискредитировать втройне путинскую фашистскую армию, потому что я считаю, что все, что сегодня делают люди, которые объявлены в России иностранными агентами, люди, которые сидят за стенках, люди, которые изгнаны из страны, люди, которые подвергаются преследованию, это лучшие люди России, это те люди, которые как могут, так сегодня и сопротивляются тому злу, которое представляет собой сегодняшняя Российская Федерация, сегодняшняя фашистская диктатура в ней установленная. Поэтому я в детали даже вязнуть не собираюсь, это никак не скажется на моей деятельности, кроме того, что я постараюсь еще более последовательно занимать ту позицию, которую занимаю.
Ну, похоже, вы не один попали, там целая группа людей, так сказать, по списку.
Ну, я, как всегда, нахожусь вместе с Борисом Вишневским. Так уж сложилось, что мы так давно вместе работали в Петербурге, и несмотря на то, что мы давно, так сказать, находимся, ну, в разных политических организациях, но вот несколько месяцев назад тоже в один день нам обоим блокировали страницы ВКонтакте. Ну, видимо, вот в списках, в обычных списках мы где-то идем через запятую по старой памяти. Но Борису, конечно, я желаю в этом смысле стойкости, потому что ему, человеку, остающемуся в Российской Федерации в рамках установленной фашистской диктатуры, в каком-то смысле, да и во многих смыслах сложнее. И надеюсь, что наша борьба в конечном счете увенчается победой, и мы вместе сможем еще поработать на благо нашей Родины.
Иван, я так понимаю, что ваша с коллегой поездка по странам Балтии связана с тем, что форум «Свободная Россия» как-то решил активизировать свою деятельность, что-то делать по-новому. Что у вас так меняется?
У нас есть изменения структурного характера, потому что форум изначально позиционировал себя как такая политическая площадка, на которой разные, значит, силы коммуницируют, оппозиционные. Сейчас все-таки ситуация достаточно серьезным образом изменилась после 24 февраля. И мы взяли такой, скажем так, крен в сторону создания именно организации. И вот мы решили, что настало время нам немножко выйти за пределы Вильнюса. У нас дело в том, что за несколько лет работы сформировались большие группы активистов форума «Свободной России» в самых разных городах Европы. Ну и мы решили вот сделать ряд мероприятий для того, чтобы собрать наших активистов. Тем более все это в преддверии акции 24 февраля. Все они собираются активно участвовать в акции, приуроченной году вторжения второй фазы российских войск. Ну и плюс к этому мы планируем ряд наших мероприятий, тоже таких крупных. Вот антивоенные конференции мы три провели в Вильнюсе. Мы планируем провести конференции в Риге, в Брюсселе, какие-то мероприятия будут у нас в Берлине. Ну и помимо этого мы, конечно, достаточно активно работаем в Брюсселе. В Страсбурге сейчас у нас будет большая поездка вместе с Гарри Каспаровым и с Дмитрием Гудковым. То есть мы пытаемся вот на, скажем так, на внешней арене продолжать наносить максимальный ущерб путинскому режиму и нашу позицию доносить.
Ну, это что-то вроде создания какой-то протопартии, да, получается?
Ну, да, ну, партии же они делаются под выборы, в общем-то. Но у нас просто уже достаточно большое количество людей. У людей есть определенный запрос на какие-то действия, на какую-то, на какое-то структурирование. Плюс у нас есть несколько постоянно работающих проектов. Вот с этого года Институт Свободной России у нас возглавил Александр Морозов, известный политолог. У нас есть список Путина, Данил Константинов сейчас его координирует. Кадровый резерв уже 3 года у нас работает проект. Вот сейчас Максим тоже его возглавил. И, соответственно, вот наша работа вот в разных странах Европы, она сейчас связана в том числе с продвижением кадрового резерва. То есть просто созрел момент, и более того, после 2014 года мы сразу заняли позицию, ну, скажем так, проукраинскую, связанную с тем, что, значит, мы сразу заявляли, что Крым должен быть вернут, возвращен России. И вы знаете, что не все крупные оппозиционные российские группы эту точку зрения разделяли. Но 24 февраля оно, в общем, подвело определенную черту под этими разногласиями. И, в общем-то, если мы посмотрим сейчас на программные установки основных оппозиционных групп, там можно взять Ходорковского, хотя мы в рамках РКД вместе взаимодействуем, можно взять там группу Навального, в общем-то, наши позиции максимально приблизились друг к другу. И это дает основания для того, чтобы как-то консолидироваться, работать и двигаться дальше.
Максим, ну вот как вы считаете, возможно ли создать какую-то широкую, такую более представительную коалицию, уже вот названные имена противников войны, которые хорошо слышали бы и на Западе, и в России?
Вот в вашем вопросе, Михаил, очень точные формулировки. Очень важно, чтобы российская оппозиция была четко понята и услышана и внутри страны, внутри России, и на Западе. Мы для этого, мне кажется, российская оппозиция должна очень четко артикулировать свою позицию. И она должна заключаться в том, что российская оппозиция – это часть широкой антифашистской, антипутинской коалиции. Мы выступаем за победу Украины в этой войне, потому что мы не воспринимаем эту войну как войну государственных образований, как войну людей с российскими или украинскими паспортами. Это война, в моем понимании, широкой коалиции несовершенных сил добра с абсолютным злом. И в этом смысле мы должны видеть вот за деревьями лес. Что я имею в виду? Ведь то, что произошло 24 февраля, вот Иван не зря сказал, вторая фаза. Это действительно война ведь началась не 24 февраля. Сегодня просто фаза наиболее острая, наиболее драматичная, наиболее трагическая, связанная с огромным количеством жертв и морем крови, которое проливает путинская фашистская армия в рамках своей безумной агрессии. Но ведь война эта ведется давно. Я считаю, что эпизоды этой войны, связанные с Украиной 2004 года, и с Украиной 2014 года, и с Белоруссией 2020 года, и с Болотной площадью в России. И в этой войне российская оппозиция тоже сражалась. Да, мы свой бой проиграли. Путин первую войну выиграл у российских граждан. Я подчеркну, не у российского народа. Большую часть российского народа Путин купил колбасой в обмен на свободу. Народ продал свободу в обмен на колбасу. Ему казалось, что это будет всегда. Но сегодня, как мне кажется, российская оппозиция должна встать в этот ряд. Ряд людей, ряд организаций, ряд стран, которые сражаются против фашистской агрессии. И сегодня, мне кажется, помимо содержательной позиции, о которой Иван сказал, она, в общем-то, сблизилась по очень многим пунктам, достаточно сравнить уже, так сказать, нашумевшую работу Михаила Ходорковского, который, так понимаю, он писал в соавторстве с другими участниками Российского комитета действия, я имею в виду «Как убить дракона», или статью Алексея Навального в «Вашингтон-Пост» о парламентской республике. То есть очень многие позиции сблизились. Плюс к этому, мне кажется, насущной задачей для нас является расширение качественное и количественное участников российской оппозиции. Огромное количество людей покинуло Россию после 24 февраля. И вот я, прежде чем оказаться в Вильнюсе, успел побывать и в Ереване, и в Тбилиси, и в Таллине, и везде у меня были встречи с людьми, которые вынуждены были покинуть Россию. И я чувствую запрос у людей, которые раньше не занимались политикой и сегодня осознают, что их отстраненность от этих процессов в том числе налагает на них определенную ответственность. Люди хотят участвовать в работе российской оппозиции и хотят вернуться в Россию, чтобы изменить жизнь в ней, чтобы переустроить страну, чтобы вот на территории огромной от Калининграда до Владивостока все-таки утвердились базовые принципы свободы и демократии, прав человека. И вот программа кадрового резерва, о которой Иван сказал, мне кажется, очень важной в этом смысле для того, чтобы помогать людям вот реализовывать это их желание. Сегодня ведь политическая деятельность, к сожалению, в России организованная, ну, по сути, невозможно. Реально антивоенная, антифашистская. Не симулякры какие-то, да, то есть, а именно вот такая вот серьезная. Это только в индивидуальном режиме, что называется, возможно. И действительно, в России очень много людей, которые сопротивляются фашизму, но большинство из них находится в тюрьме, находится, значит, в неволе, и на это еще, это дополнительная ответственность на нас налагает, потому что если сегодня эта деятельность невозможна внутри фашистской диктатуры, то за ее пределами мы должны формировать содержательную основу этой деятельности, дорожную карту будущих преобразований и кадровый резерв для всего для этого. Поэтому я, в общем, довольно легко влился в команду Форума Свободной России, потому что, в общем-то, всегда на этих позициях стояла необходимость объединения усилий различных оппозиционных групп и организаций. В свое время, вот Иван не даст соврать, в 2005 году я был одним из подписантов манифеста Объединенного гражданского фронта, когда Гарри Каспаров впервые эту идею сформулировал, вот, так сказать, организационно и содержательно. Поэтому считаю это очень важной задачей, тем более, что у нас нет времени, значит, для того, чтобы выяснять отношения в тех условиях, в которых мы оказались. В моем понимании фашистский режим обречен, эта война будет проиграна Путиным, а значит, мы должны быть готовы к тому, чтобы взять на себя ответственность за преобразование в стране. Тем более, что один из сегодняшних путинских нарративов в чем ведь заключается? Что Путин и его приспешники обращаются, так сказать, к Западу с примерно следующими тезисами. Ну, Путин, конечно, плохой, он, конечно, ужасный, но альтернативой ему является либо Кадыров с Пригожиным, что еще хуже, либо вот российские либералы, российская оппозиция, которая не может между собой договориться, которая слаба и которая не способна взять на себя ответственность. Считаю, что мы должны доказать обратное. И, возвращаясь к вашему вопросу, этот тезис, этот месседж, эти наши усилия должны быть понятны и видимы людям и в России, и нашим партнерам по антифашистской коалиции, то есть западным партнерам.
Иван, ну вот можно ли поставить какой-то такой политический диагноз? Все-таки в чем главная причина войны России против Украины? Ну, например, личность Владимира Путина или сложившаяся за десятилетия самодержавия такая система, или что-то другое?
Ну, события... Такое событие, как война России против Украины, оно настолько глобальное, что, конечно, это нельзя обозначить каким-то одним фактором. То есть, я думаю, что если смотреть на общую картину, то, конечно, Россия до сих пор не вышла из вот с этой спирали имперского сознания. То есть, та империя, которая выстраивалась еще с конца 15 века, она, в общем-то, видоизменялась, но в той или иной форме Россия была вот источником вот такой экспансионистской угрозы. Да? Поэтому то, что сейчас происходит, это связано, конечно, и с личностью Путина в том числе. Но, в общем-то, это такие серьезные пережитки постимперского синдрома, который российское общество переживает. Ведь недаром все-таки запросы, поддержка действий Путина, они были достаточно высоки в начале нулевых годов. И даже сейчас, когда, казалось бы, ведется братоубийственная война против украинцев, и то мы, в общем-то, видим достаточно высокие цифры поддержки. Я думаю, совокупность факторов, но самое главное, это вот этот имперский склад мышления российский. Я думаю, что, опять же, если говорить о глобальных задачах, то именно отказ от вот этой имперской матрицы, это является вот одной из главных миссий, скажем так, российской оппозиции, российского гражданского общества. Потому что мы должны стремиться к тому, чтобы Россия стала частью западного демократического мира, а перестала быть вот постоянным источником угрозы во все стороны, в сторону своих соседей.
Максим, а что вы скажете? Вот, может быть, что-то объясняет то, что сторонники европейского пути вот лет 10 со времен Болотной площади терпели поражение на улице и на выборах. Все-таки в чем причинам. Народ не был готов к тому, чтобы власть контролировать, или власть оказалась слишком сплоченной мафиозной группой, или вот возможности для модернизации тоже не было, поскольку слишком велика была доля даже в городах людей, которые на государственной, так сказать, службе или связаны с государством, а не средний класс, более-менее независимый.
Опять же, совокупность факторов, Михаил, я думаю, здесь сыграла свою роль. И, ну, действительно, путинская фашистская группировка, захватившая власть, действительно во многом преуспела в возможностях и способах сохранения этой власти любыми способами. Сначала было достаточно всяких манипуляций и захвата средств массовой информации. Потом нужны были фальсификации на выборах. Дальше нужны были избиения демонстрантов, протестующих против этого. А после этого уже просто посадки и убийства. И мы знаем, что я говорил об этой войне, которую Путин вел против собственных граждан, именно граждан России, то есть людей, которые осознавали себя частью страны и хотели брать на себя ответственность за ее будущее, которые хотели, чтобы власть в России менялась, чтобы она была открытой и подконтрольной. В этой войне достаточно вспомнить нашего товарища Бориса Немцова, который погиб. Но и он, к сожалению, не единственный. Но мне кажется, сейчас не время для анализа этих вещей, уж тем более не время для поиска ответственного и ответственных. Хотя я считаю, что мы все ответственны просто по той простой причине, что эта точка, в которой мы оказались, как мне кажется, не была предопределена. Она оказалась суммой действий всех людей, всех граждан России.
То есть у вас есть чувство вины какое-то?
Ну, я чувствую ответственность свою, честно скажу. Я не могу сказать, что в этом есть что-то рациональное, но я понимаю, что я где-то, наверное, что-то мог сделать побольше, и кто-то еще мог сделать что-то побольше, а кто-то мог сделать меньше подлости, а кто-то мог пару раз лишних встать с дивана и выйти на улицу. То есть эта точка, в которой мы оказались, это сумма всех наших действий, бездействий и противодействий. И в этом смысле я считаю, что не было такой предопределенности, и мы могли, наверное, достигнуть и другого результата. Но сейчас об этом, наверное, не время говорить. Мы в этой точке оказались, и из этой точки мы должны выбираться все вместе. И уж, конечно, те разногласия, которые есть между различными частями российской оппозиции, как мне кажется, больше носит исторический как раз характер, выяснение отношений, кто кому когда на спину плюнул, кто кому когда на ногу наступил. Это вещи, которые могут ставить во главу угла только совершенно безответственные люди, которые не понимают всей, значит, сложности ситуации, в которой мы все оказались. Поэтому еще раз говорю, мне кажется, нам нужно сосредотачивать усилия не на анализе прошлого сейчас. Поставим это историкам, и, наверное, будет о чем поговорить, и, наверное, надо будет сделать потом какие-то выводы для будущего поколений. Но сегодня перед нами стоит задача сформулировать, как мы видим будущее России, как мы видим переустройство страны. Наш дом, в котором мы все жили, он горит, он рушится. И в этом смысле мы этот процесс, скорее всего, остановить уже не сможем. Хаос, скорее всего, неизбежен. Но из этого хаоса должно вырасти то, что позволит вот этой огромной территории от Калининграда до Владивостока стать частью мирового общежития, стать частью цивилизованного мира, о чем Иван сказал. И действительно, у России, как мне кажется, после Путина, а это будущее, как мне кажется, наступит довольно скоро, будет только два пути. Либо стать провинцией, сырьевым придатком самой большой диктатуры мира, Китая, либо все-таки попытаться вернуться в цивилизованную семью народов, в евроатлантическое пространство. И я очень надеюсь, что вот это уж точно объединяет всех людей доброй воли в России, всех людей, придерживающихся антифашистских взглядов, выступающих против путинской диктатуры. И здесь я вижу, что перспективы достаточно серьезные. Еще раз повторю, что последние такие фундаментальные, что ли, рассуждения лидеров оппозиции Каспарова, Ходорковского, Навального, других уважаемых коллег свидетельствуют о том, что, в общем-то, разногласий практически содержательных не осталось. Все выступают за парламентаризм, федерализм, местное самоуправление, за то, чтобы, еще раз говорю, Россия была переустроена на новых началах. И поэтому, раз уж по этим главным моментам мы согласны, самое время вырабатывать дорожную карту, так как мы будем двигаться, какие шаги предпринимать, потому что ситуация, в которой мы оказались, она, конечно, беспрецедентная, и вряд ли, значит, мы можем опираться на какие-то исторические аналогии, ну, разве что на историю денацификации Германии после Второй мировой войны. Но в любом случае для этого нам потребуется единство нашей работы, и нам для этого потребуются широкие, в общем-то, нам потребуются новые кадры. И вот я думаю, что те люди, которые выехали из России, еще раз подчеркну этот момент, которые отказались соучаствовать в военных преступлениях путинского режима, они являются серьезной серьезным кадровым резервом, который должен быть вовлечен в этот процесс. Работа российской оппозиции должна быть и количественно, и качественно улучшена, я бы так сформулировал.
Вам, ну, все-таки я понимаю, что хочется говорить о будущем, но есть и, так сказать, некоторые закономерности, которые надо понять. Ну, вот, например, есть же разные объяснения поведения Владимира Путина. Часть считает, что у него были исключительно вот эти имперские завоевательные идеи, часть, что решала внутриполитические цели, сплочение нации, ликвидация оппозиции, контроль всеобщий и вот укрепление тоталитарного режима. На ваш взгляд, Кремль достиг своих целей внутри страны?
Ну, во-первых, здесь нет противоречия вот в том, что вы сейчас сказали. Ну, сложно сказать, вот достиг ли Кремль. В общем-то, ввиду того, что общество в данный момент наше оказалось парализовано, и оно не в состоянии, не имеет рычагов к тому, чтобы противостоять фашистской диктатуре, в некотором смысле, конечно, достигли. То есть, если ему не удалось консолидировать вокруг себя, значит, общество по, скажем так, немецкому образцу, то, по крайней мере, им удалось общество ввести в состояние, когда общество не в состоянии сопротивляться даже самым чудовищным беззаконием. В этой связи, конечно, да, и большой вопрос, конечно, то есть как политически преобразовать экономически, это все ясно. Большой вопрос, конечно, в состоянии ли российское общество и, скажем так, прийти в нормальное состояние, в состоянии ли все оказаться, вот вернуться, скажем так, в какое-то состояние человеческое, что ли, и вернуть себе чувство самоуважения гражданского. Вот это большой вопрос. Потому что на данный момент все-таки мы видим, что большое-большое количество людей, они, в общем, находятся в состоянии таком странном, что ли. Потому что рациональным образом объяснить поддержку тех чудовищных действий, которые российские войска осуществляют в Украине, а до этого осуществляли в Сирии, рационального объяснения этому нет.
Ну вот, собственно, это поскольку мы говорим о событиях, в том числе и сегодняшнего дня, давайте посмотрим, что происходит сейчас на фронте, где решаются в том числе и судьбы России, да и Украины тоже.
Владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что его отряды захватили город Солидар в Донецкой области. Его пресс-служба уточнила, что в операции принимали участие только бойцы ЧВК. Министерство обороны России сообщает, что подразделения ВДВ блокировали город с севера и юга. Алексей Арестович в своем вечернем эфире рассказал о реальном значении Солидара.
Если они берут Солидар, наше командование принимает решение выйти, то это частный успех, в том числе пропагандистский. И понятно, что это частный успех, но общий ход войны не влияет от слова совсем никак. Это очень дорогая игрушка, которая будет оплачена десятками тысяч жизней российских солдат. И подобный способ войны перспективы не имеет. Пропагандисты, конечно, попытаются раздуть из него. Ну, раз взяли так Солидар, пусть с потерями, то возьмем и Бахмут, а после Бахмута и все остальное. Но хочется напомнить, что только так называемая Донецкая Народная Республика, которую они хотят завершить, это таких городов, как Солидар и Бахмут, еще штук 20.
Представитель восточной группировки ВСУ Сергей Череватый утром опровергал сообщение о взятии города. Российские источники заявляли, что город практически захвачен и идет зачистка. Украинские, что западная часть остается под их контролем. Продолжаются ожесточенные бои. Фотографии Пригожина в подземельях Солидара были поставлены под сомнение. Публикаторы сравнили их с фото реальных солидарских шахт. Они сильно отличаются от тех, где побывал Пригожин. Российские государственные медиа подают сообщение о взятии Солидара как самое большое поражение ВСУ со времен захвата Мариуполя, не сообщая о чудовищных потерях. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков осторожно заявил, что в боевых действиях в Донбассе наблюдается положительная динамика. Но о военных успехах можно будет говорить только после достижения целей спецоперации. Побед у российской армии не было с момента проведения псевдореферендумов на захваченных территориях.
Ну вот Солидар – это эпизод этой страшной войны. А в целом, вот можно ли говорить о том, что на данный момент Украина одерживает победу над агрессией? Или вот эти события в Солидаре должны нас настораживать, Максим?
Я как и любой, наверное, нормальный человек, всегда мне трудно анализировать без эмоций ситуацию, которая связана с гибелью такого количества людей, причем людей невинных в основном, которые стали жертвой агрессии. Но я думаю, что независимо от исхода боев под Солидаром и Бахмутом, ситуация на войне не изменится. Мне кажется, мы должны видеть ситуацию, опять же, в целом. Мы понимаем, что силы очень неравны. К нашему счастью, если так можно выразиться, силы добра и силы антифашистской коалиции, они намного мощнее по всем параметрам, чем силы путинской армии. И я думаю, что независимо от каких-то конкретных сюжетов, связанных с сиюминутной тактической, оперативной, военной обстановкой, в целом исход этой войны предопределен. И у меня нет никаких сомнений, что Путин в этой войне потерпит жестокое поражение. Я об этом, кстати, об этом говорил и писал еще 27 февраля, когда многие говорили о том, что вот-вот пойдет Киев. Независимо от этого, я говорил о том, что для Украины это отечественная война, война за родину, война за свою страну, и агрессор в любом случае потерпит поражение. Даже если он, условно говоря, возьмет условный Киев, все равно под ногами будет гореть земля, и украинский народ никогда не смирится с этим и все равно отстоит свою свободу. Поэтому в исходе войны я не сомневаюсь. Я очень надеюсь, что мнение о том, что скорейшая победа Украины, скорейшее освобождение всех украинских территорий и значит, восстановление ее территориальной целостности есть самый, что называется, гуманный подход к ситуации, если вообще можно говорить о гуманизме в рамках войны. Затягивание войны ведет к огромным жертвам. Исход войны предопределен. Так вот, этот исход должен состояться как можно скорее. Я очень надеюсь, что западные союзники Украины, все, кто поддерживает Украину в рамках Рамштайна, вот этой вот коалиции, очередное заседание, которое, я так понимаю, пройдет 20 января, сделают из этого очевидные выводы и максимально помогут Украине завершить войну победой. Кстати, ну, я не военный, но все-таки я историк, который занимался в том числе и военной историей. Могу сказать, что ситуация под Бахмутом и Солидаром мне во многом напоминает ситуацию под Северодонецком и Лисичанском. Мы тоже помним, какой кровью, какими безумными жертвами достигался этот успех, взятие этих, в общем, ну, мягко говоря, не очень больших городов. Но и что за этим воспоследовало? Перемолотые, значит, российские войска, российские части в конечном счете очень скоро стали естественной жертвой мощного и стремительного контрнаступления Украины, ну, так называемое Харьковское наступление вооруженных сил Украины. Поэтому я думаю, что здесь, скорее всего, ситуация будет именно такая. И подставки вооружения, которые мы наблюдаем, и то, что даже любитель поперезваниваться с президентом-убийцей Путиным, президент Франции Макрон, уже первым, да, значит, перешел вот эту красную линию, как любят говорить кремлевские пропагандисты, и передал Украине легкие танки. Я думаю, что этот процесс будет усиливаться, я думаю, что этот процесс будет нарастать, и в конечном счете, да, пускай медленнее, чем мне бы хотелось, пускай с большими сомнениями, пускай через ситуацию, связанную с преодолением остающихся еще на Западе, хотя все менее и менее влиятельных путин-ферштейров, которые либо находятся на зарплате Кремля, либо являются там полезными буржуазными идиотами, как их называют Андрей Пианковский. Все-таки эта ситуация будет двигаться гораздо более стремительно. Еще раз говорю, мой прогноз, если вообще уместно говорить о прогнозах, но я считаю, что 2023 год станет годом военной победы Украины и разгрома путинской фашистской армии.
Очень любопытно, что сегодня появились сообщения о кадровых перестановках. В частности, Шойгу назначил начальника генерального штаба Герасимова лично командовать вот этой объединенной группировкой, которая воюет на территории Украины. Иван, как вы прокомментировали эти решения? Так сказать, вот господина Суровикина, так сказать, понизили, там замы перевели. Это говорит о том, что российские власти как-то пытаются, ну, вырулить из ситуации не очень для них хорошей.
Ну, я думаю, что принцип «победный состав не меняют» вообще должен был присутствовать. Поэтому если в очередной раз идут какие-то кадровые перестановки, скорее всего, это означает, что план, который был задуман, не реализовывается. Я абсолютно согласен с оценкой Максима и надеюсь, что...
То есть вы с оптимизмом смотрите?
Я с оптимизмом смотрю на это. Действительно, есть тревожные новости с фронта, но есть очень важные события, которые указывают на очень позитивный тренд международной поставки вооружения. Мы знаем, что сейчас активно идет подготовка к выпуску снарядов. Дело в том, что есть определенный дефицит даже у западных союзников снарядов, которые позволят Украине перейти в наступление, то есть по прогнозам где-то весной, значит, уже обеспечение это будет улучшено. Единственное, что по поводу 2023 года, я хочу верить, что Максим, ты оказался прав, что действительно 2023 год будет означать военную победу Украины. Но с моей точки зрения, это, в общем-то, будет означать достаточно скорое падение путинского режима. То есть он будет преобразовываться в нечто иное, то ли это будет военная хунта, то ли будет сделана попытка какого-то преемника, но я почти не сомневаюсь, что военное поражение России, которое, надеюсь, как и говорит Максим, произойдет в 2023 году, оно неизбежно приведет к каким-то очень серьезным изменениям внутри страны.
Максим, а вы тоже, так сказать, вот видите в этих перестановках какую-то нервозность российской власти и ее, так сказать, попытки как-то изменить ситуацию на поле боя?
Цитируя незабвенного, нелюбимого классика, нервы, батенька. Тут на самом деле все очевидно, это истерика, и это тоже признаки агонии. Чем более иррационально, чем более истерично и чем более жестоко ведет себя путинский режим, тем более для меня очевидно, что это признаки агонии. Потому что, конечно, раненый зверь опасен вдвойне, и в этом смысле он, к сожалению, способен натворить еще много бед и много горя, и много крови пролить. Но, конечно, вот это бесконечное тасование одних и тех же персонажей, что-то, во-первых, действительно свидетельствует о том, о чем говорит Иван, что это далеко не признаки того, что победный состав, значит, во главе, значит, этой так называемой спецоперации, это признаки того, что все меньше разума, если вообще можно о нем говорить, в решениях Кремля, все больше истерики, все больше эмоций. И вообще мне кажется, что, к моему большому сожалению, в российском обществе не будет достигнут консенсус по поводу войны. К сожалению, несмотря на ее исход очевидный, несмотря на поражение, все равно в российском обществе останутся люди, и их будет, ну, я не знаю, там не готов в процентах говорить, ну, какое-то значимое число, которое будут говорить, что вот, мы чуть-чуть не дожали, что вот предатели, что вот все НАТО навалилось, и что вот если бы там что-нибудь было по-другому, мы бы одержали победу, но... В этом смысле предстоит большая работа по гуманизации российского общества, потому что развращение и растление, которое Путин вел в отношении российского общества в течение 20 лет, не могло пройти бесследно. Но вот в чем, мне кажется, в российском обществе будет консенсус, это консенсус по поводу Путина. Если для нас, людей, выступавших всегда против его политики, он был, остается и уж тем более сейчас является преступником, если для... ликующие части, так сказать, бесправного российского народа, которая любила Путина за то, что он победитель, за то, что он способен одержать победы, за то, что он дает им возможность смотреть гладиаторские бои по телевизору, а не участвовать в них. Сегодня ситуация для них изменилась. Сегодня они сами брошены на арену, поскольку мобилизованы. Это, конечно, прежде всего представители той части вот этого общества, которая поменяла свободу на колбасу, потому что протестанты либо уезжают из страны, либо всячески уклоняются от мобилизации, а уж дети элитки, понятное дело, воевать не идут. И элитка, кстати, тоже в этом смысле становится сегодня абсолютно антипутинской, потому что весь смысл их жизни – грабить в России и тратить на Западе – Путин обнулил своими решениями. И по этому смысле в обществе будет консенсус не по поводу войны, а по поводу Путина. И формула Володина, которую мы все помним, да, и которую Путин реализовал, связав себя с Россией колючей проволокой – есть Путин, есть Россия, нет Путина, нет России – она... Я думаю, что этот процесс уже идет стремительно, и думаю, он близок к завершению, будет заменена на другую формулу. Есть Путин, нет России. Нет Путина, есть шанс. Поэтому я считаю, что сегодня война продолжается исключительно в интересах Путина, и это, в общем, понимают все больше людей, независимо от своего отношения к войне. Сегодня Путин сражается уже не за то, чтобы захватить Украину или там за ДНР, ЛНР. Он сражается за свою жизнь. За свою, значит, возможность выжить просто в этой истории. Но я надеюсь, что в рамках вот этой широкой антифашистской коалиции будет твердо установлен тезис о том, что вопрос не в том, чтобы... Ну вот, я люблю эти сравнения. Не то, чтобы уничтожить Волан-де-Морта, а о том, что Волан-де-Морт никогда не возродился. Россия нуждается в переустройстве. Условием победы, условием капитуляции фашистов должно быть не только восстановление территориальной целостности Украины, но и наказание военных преступников. Ну а если более просто, то одних людей нужно из тюрьмы выпустить, а других туда посадить. То есть, безусловно, мне кажется, условием победы должно быть освобождение наших товарищей, которые сегодня за свою антифашистскую, антипутинскую позицию находятся в тюрьмах. И, безусловно, мы не можем допустить ситуации, когда война закончится без наказания тех, кто развязал это безумие, кто развязал эту чудовищную войну и кто повинен в гибели огромного количества ни в чем не повинных людей. И тех, кто сегодня, значит, находится у руля Российской Федерации. Эти условия, мне кажется, должны быть сформулированы. И вот задача российской оппозиции, ее, как бы, может быть, роль в этой антифашистской коалиции, четко артикулировать эти вещи и объяснять тем, кто еще на Западе не понимает, что невозможно сделать так, чтобы война закончилась, территория Украины восстановилась, а Путин отполз обратно в Россию. Потому что если, значит, Волан-де-Морт не будет иметь возможность возродиться, если вместо Путина будет какой-нибудь Патрушев, Шмутин, еще там кто-то, то мы будем всегда находиться в ситуации, когда каждый день в 4 утра можем просыпаться в холодном поту с вопросом, а не началось ли снова. Поэтому еще раз говорю, ситуация должна закончиться не просто восстановлением территориальной целостности Украины, наказанием военных преступников, но и переустройство огромной территории от Калининграда до Владивостока на принципах цивилизованного мира, защиты прав человека, защиты тех базовых ценностей, за которые сегодня сражается Украина как флагман свободного мира.
Ну вот, все-таки, это я понимаю, далекие задачи. Вот реальность такова, что, похоже, в России внутриполитическая система изменилась настолько, что появился иной политический режим с другим уровнем репрессивности. Ну вот в России за прошедший год 30 уголовных дел против журналистов. Алексей Навальный, Илья Яшин, там, Владимир Карамурза и многие другие достойные люди находятся за решеткой. Иван, как вы думаете, вот есть ли какой-то шанс добиться их освобождения, обмена, поднять кампанию на международном уровне, чтобы российские власти здесь отступили?
Ну, кампания такая ведется. В частности, даже сейчас, вот 21-22 будут по всему миру пройдут акции. Здесь, в Риге, пройдут, где мы сейчас находимся, и в Вильнюсе пройдут акции поддержки политзаключенных. Но у меня это ощущение, что Путин как бы абсолютно отвязался, и мне сложно представить, что существуют какие-то для него аргументы или какие-то рычаги давления для того, чтобы он, значит, сделал шаг назад и ведущих, скажем так, игроков российской оппозиции вот, выпустил на волю. К сожалению, то, что пока что мы видим, те чудовищные вещи, которые там они делают с Навальным, через день помещают его в эти ШИЗО и подсаживают к нему бомжей, они, в общем-то, означают, что пока что все идет по негативному сценарию. И, конечно, я за происходящим с Алексеем Навальным в первую очередь наблюдаю с тревогой. Потому что он и потенциально является угрозой для Путина, для путинского режима. Поэтому, как говорится, мы здесь в очень тяжелом положении. У меня есть ощущение, что Путин Навального не выпустит.
Максим, что вы скажете?
Ну, я здесь, конечно, согласен с Иваном. К Путину обращаться бессмысленно. Но я бы, может быть, пользуясь случаем, я уверен, что сегодня все больше представителей, значит, фашистской элиты осознают, что они, значит, что их ждет. Они осознают, что поражение неизбежно, что их фартовый, значит, фюрер, значит, все уже в шаге, там, в полушаге от поражения. Так вот, я думаю, что многим генералам из разных силовых структур имеет смысл задуматься о судьбе российских оппозиционеров, находящихся в фашистских застенках. Я бы хотел, чтобы вы, господа генералы, господа пособники фашистов и участники безумной диктатуры, задумались о том, что будет для вас серьезным смягчающим обстоятельством. Вот если наши товарищи, которые томятся в ваших застенках, останутся живы и смогут выйти на свободу, то для вас это будет серьезным смягчающим обстоятельством. Если, не дай бог, с ними произойдет что-то трагическое и драматичное, то могу вам сказать, ну, это я от себя лично в данном случае говорю, что ни одной спокойной минуты в вашей жизни не будет. И справедливость вас обязательно настигнет. И средство от вашей головной боли будет для вас только одно тогда – гильотина.
Да, ну вот это сильное такое заявление. Я бы хотел вот что вас спросить. А сейчас происходят такие, ну, масштабнейшие потери, скажем, события в Макеевке, видимо, там речь идет о сотнях людей погибших. Будут ли эти потери, поражения, как вы считаете, вызывать какие-то акции протеста, или власть будет продолжать контролировать общество так, что никто и высунуться не сможет? Ну, разве что какие-нибудь военные корреспонденты агенты, которые, так сказать, со стороны большего радикализма критикуют Кремль?
Ну, закладываться здесь нельзя, конечно, пока что общество пребывает в апатии, о чем я раньше говорил. И действительно, по большому счету, с момента начала мобилизации, вот лично я видел одно такое возмущение, это какие-то дагестанские женщины вышли, значит, перегородили дорогу и очень жестко разговаривали со своими, значит, с представителями военкоматов. К сожалению, пока что этого нет, но в России бывало не раз, когда при, казалось бы, при полном штиле очень быстро поднималась вот эта волна. Тем более мы же понимаем, что сейчас в России окажется большое количество людей, которые вернулись с войны. Многие из этих людей будут с оружием. Мы помним пример февральской революции 1917 года, когда какой-то, казалось бы, пустяковый случай, когда не завезли хлеб, да, в Петербурге, это привело, в общем-то, к революции. И уже спустя там, очень короткий промежуток времени Николай II отрекся от престола. Поэтому такие вещи, конечно, могут произойти. И все-таки я, честно говоря, ожидал, что вот этот афганский синдром, когда цинковые гробы, которые приходят с фронта, и это начинает влиять на настроение и ведет, скажем так, к повышению антивоенного, да, вот настроения в обществе, что это произойдет несколько раньше. Вот я подписан на телеграм-канал, и вот, значит, список погибших в Украине, там просто сплошная лента идет. Последние несколько дней очень активно там, конечно, Самара, потому что с Самарской области в основном там были мобилизованы. Но, как мы видим, даже в Самаре, где сотни людей были убиты, в Самарской области пока что ничего этого нет. Это, конечно, очень печальное свидетельство того состояния, в котором находится российское общество.
Я хотел еще спросить о роли санкций, влияния, опять же, на Россию и на ее власть. Насколько я понимаю, из экономических санкций пока они выпутываются. Ну, а вот персональные санкции, вот форум вел, так сказать, тоже свой список. Насколько они действенны, учтены ли ваши рекомендации властями там, США и европейских стран?
Ну, какие-то, безусловно, потому что список Путина, он ведется, там сейчас почти 2000 человек, и это не только, там же есть было несколько задач, не только вот продвижение санкционное, чем мы, в общем-то, занимались, этот список возили в Вашингтон, это в том числе и та самая база людей, которые несут ответственность за установившуюся в стране фашистскую диктатуру, за войну в Украине, чтобы никого не забыли. У нас все, значит, посчитаны, не все, а многие, и эта работа постоянно продолжается, чтобы вот и на этапе иллюстрации, и на этапе наказания вот этих людей, значит, никто от ответственности не ушел. Потому что, как показывает история, как показывает практика, значит, какое-то резонансное большое дело, допустим, там, не знаю, московское дело 19-го, значит, года, проходит какой-то год-два, и вот эти судьи, вот эти палачи в погонах, и они как-то, знаете, про них забывают. И на первый план выходят другие люди, уже военные преступники. Вот для нас все-таки важно, чтобы все те, кто за время путинизма повинны, на чьих руках кровь, на чьих, кто виноват вот в вот этих в сроках гражданским активистам и прочим, чтобы никто от ответственности не ушел. Вот. Что касается персональных санкций, возможно, они работали на определенном этапе, но после того, как Путин окуклился, окружил себя вот этими группами невменяемых лиц, те части элиты, против которых санкции были направлены, они в некотором смысле потеряли свою субъектность. Даже если бы они хотели что-то с Путиным сделать, реальных рычагов сейчас на какой-то внутренний переворот у них нет. И уничтожение вот этой субъектности, такой квази-элиты, элиты этих людей назвать сложно, это, в общем-то, процесс, который начался не вчера. Это достаточно полномерная политика, которая привела к тому, что, в общем-то, в окружении Путина нет человека, которого он бы мог бы слушать. Я, правда, не знаю, тут отдельная тема разговора, это Пригожин, который все чаще воспринимается как фактор, который позволяет себе те вещи, которые не позволяют другие. Но это какой-то вот особый статус, и здесь определенно там, сказать о роли Пригожина мне на данном этапе сложно.
Максим, ну а как все-таки вы считаете, вот, возможно ли, так сказать, какая-то дестабилизация, скажем, путинизм без Путина, да, ну, предположим, он отходит, и на его место приходит какая-то вот фигура из этой группы, другой лидер, и, так сказать, начинается, ну, некоторое смягчение режима без его коренных преобразований, о которых вы говорите. Вот такая система, она же может долго существовать, если она выйдет из войны, например, с чужой территории.
Вы знаете, Михаил, мне кажется, что система будет намного слабее, потому что во многом ее устойчивость базировалась на фартовости Путина и его реальном рейтинге, накачанном благодаря многолетней пропаганде. Без Путина, мне кажется, эта система не будет устойчивой. Да, конечно, здесь очень много, еще раз говорю, будет зависеть от стойкости, последовательности и жесткости антифашистской коалиции. Если, не дай бог, в этой коалиции возобладают силы, во что я не верю и думаю, этого не случится, но если возобладают силы, направленные на то, чтобы, ну ладно, Путина убрали, ну а система пускай останется, России демократии быть не может, поэтому пускай там какие-то путинисты там до второго уровня, Собянина, Мишустина, Патрушева, я не знаю, кто там, значит, дальше руководят, держат вот как бы эту ситуацию в узде, а мы как бы, значит, вздохнем спокойно. Надо понимать, что эта система безусловно снова воспроизведет себя, о чем Иван говорил, эта система столетиями работала в России, воспроизведение бесконечных дискуссий диктатуру в разных формах, ордынской модели, так называемой, да, о котором, вот, например, очень точно в своей истории российского государства пишет Борис Акунин, как мне кажется. Но не погружаясь в исторические аналогии, могу сказать, что я считаю, что после Путина начнется быстрый процесс, значит, диалога с Западом и, значит, смягчения режима вплоть до, значит, серьезной демократизации.
На какой почве совсем?
Ну, я считаю, что почва очень простая. Значит, антифашистская коалиция, еще раз говорю, должна настаивать на наказании военных преступников с одной стороны, а с другой стороны на освобождении всех тех, кто находится в застенках. Как только российская оппозиция получит возможность участвовать в политическом процессе и без, значит, страха и без шанса попасть в очередные репрессии, мне кажется, ситуация в России очень быстро начнет меняться. Как она менялась в эпоху перестройки? Ну, еще раз говорю, ситуация, конечно, может развиваться по-разному. Конечно, путинские элиты будут пытаться по этому процессу придать эффект торможения, пытаться сохранить себя в обмен на все остальное. Даже вот, так сказать, в конце прошлого года ходили слухи, так сказать, и даже многие, значит, серьезные СМИ писали о том, что Запад якобы предлагает, значит, отказаться от завоевания в Украине в обмен на, грубо говоря, амнистию для военных преступников. И в элитах это предложение вызвало бурю радости, потому что, собственно, это единственное, что их волнует. Их не волнует ни Крым, ни Донбасс, ни жители, значит, вновь включенных в состав Российской Федерации регионов. Их волнует только собственное благополучие. И в обмен на него они, конечно, готовы будут отказаться от многого. Так вот, я считаю, что антифашистская коалиция, западные страны ни в коем случае не должны идти на этот вариант, потому что, повторюсь, задача не только в том, чтобы добиться поражения Путина, а в том, чтобы путинизм, фашизм ни в какой форме не мог возродиться. Для этого необходимо серьезное переустройство, и это невозможно без наказания военных преступников. На этом надо настаивать. Именно в этом, я считаю, должна быть сегодня роль российской оппозиции в постоянном, как бы, продвижении вот этих нарративов, сейчас принято говорить. Убежден, что сегодня большая часть уже западного сообщества, большая часть участников этой широкой антифашистской, антипутинской коалиции понимают такую задачу и понимают, что речь не только в персоне, и даже не столько в персоне. Да, можно сказать, что Путин – это такая выдающаяся посредственность, как в свое время Троцкий говорил о Сталине. Так на месте Путина может сказаться кто угодно. И я убежден, что все больше представителей вот этой фашистской элиты будут понимать, что только серьезные шаги, направленные на, значит, смягчающие обстоятельства, могут позволить им как-то избежать наказания. Ну, например, если завтра Патрушев задушит Путина зарядка от айфона, то я думаю, что все скажут, что да, Патрушев заслуживает серьезного снисхождения, потому что таким образом он, значит, сохранил жизни, может быть, десятков тысяч людей. Уверен, что...
Плохо верится в такую...
Ну, я не говорю, ну, я понимаю, что это плохо верится, но видите, да. Михаил, в марте 1801 года вся элита ненавидела Павла I, потому что он, ну, для всех, для них представлял угрозу. Но никто еще ничего не знал про шарф и табакерку. История, да, сама выдаст необходимые инструменты для того, чтобы это произошло. Вот я вам честно скажу, если завтра вдруг Мы узнаем, что Владимир Владимирович Путин отправлен в Китай по состоянию здоровья и допустил несколько ошибок в украинском вопросе, и власть переходит к коллективному совету безопасности, то подавляющее большинство политологов и в вашей студии, и в других студиях скажет следующее. Ну, конечно, к этому созрели все обстоятельства, и поэтому то, что это произошло, это вполне естественно. Другое дело, что сегодня нам в этом трудно вериться, потому что мы понимаем, что Путин тоже знает историю, и он тоже, значит, пытается сохранить свою жизнь. Мы видим даже, что он даже в Рождество, в святой праздник, значит, нарушая все каноны православные, идет, значит, молиться в одиночестве, значит, и даже это молитвой это нельзя назвать, это какой-то шабаш даже больше напоминал, в таком индивидуальном разряде. Поэтому я считаю, что предпосылки созрели, это не повод для того, чтобы, значит, по этому поводу ждать, это повод для того, чтобы помогать, еще раз говорю, антифашистской коалиции, в этом значит российской оппозиции, добиться скорейшего поражения путинского фашизма.
Ну вот есть вопрос, конечно, о том, чтобы, так сказать, мысли, наблюдения, идеи, программные и прочие оппозиционных политиков, они доходили до России. Мы сегодня спросили тех, кто живет в Москве, собственно, как они относятся к средствам массовой информации, кому доверяют.
Я доверяю Первому каналу и России, потому что это самые популярные СМИ.
Явно не государственные. Мне нечего доверять.
Альтернативным, Ютубу, Эхо Москвы, Дождь дают взвешенную информацию, и одну, и вторую, а не то, что та лапша, которая валится 24/7 с центральных каналов.
Особо никаким российским особенно.
Я не смотрю новости по телевизору вообще. Иногда смотрю в интернете.
Я доверяю телеграм-каналам, потому что есть проверенные каналы, которым я верю, и там сижу, читаю новости.
Государственно. Потому что все остальные СМИ – коммерческие предприятия. И кто им платит деньги, то тот, соответственно, и доверяю РБК.
Не доверяю, потому что СМИ – это, наверное, самый лучший способ управления людскими сознаниями.
Собчак, Пивоваров, Варламов.
Ну, я смотрю Россию, если мы говорим о телевидении, и канал «Культура».
Не читаю новости.
В данный момент никаким.
Ну, по большей части в интернете все новости. Грубо говоря, есть источники, которые были уже проверены временем, и благодаря этому их использую.
Государственным, потому что я верю своему государству.
Больше независимым доверяю. Ну, печатные издания, да, читаю больше. «Известия», «Коммерсант», такие газеты.
Ну вот если коротко, так сказать, как все-таки преодолеть эту информационную пропагандистскую, так сказать, и блокаду, и работу власти, Иван и Максим?
Очень сложно, очень сложно. И вообще отличие нашей ситуации, конечно, от ситуации, которая была в Советском Союзе, заключается в том, что есть доступ к информации. YouTube не заблокирован, пожалуйста, смотрите, получайте сфотки с фронта, смотрите видео о зверствах российской армии. Но, видимо, здесь имеет место какая-то там психологическая аберрация сознания. И люди как бы закрываются от этого, потому что, видимо, признание того, что твоя армия преступна и что ты часть этого фашистского безумного государства, видимо, это тебя вводит в какое-то неприятное состояние. Поэтому мы как-то исходили из того, что вот преодоление блокады и информирование людей о происходящем автоматически будет означать переход этих людей, вот, ну, если не в фазу противников режима, но переход в состояние тех, кто этот режим не принимает. Ну, посмотрите на фильм Навального про дворец Путина. 110 миллионов просмотров, какой результат? Так что, ну и надо понимать, что мы все-таки видим Москву, а для подавляющего большинства россиян, особенно более старшего поколения, золотым стандартом с большим отрывом является телевизор. Телевизор вот сейчас под властью пропагандистов безумных, и действительно вот этот брейнвошинг, он, в общем, как бы, безусловно, очень серьезный фактор вот в одурманивании населения, в оборанивании.
Максим, что вы добавите?
Соглашусь с Иваном в том, что, мне кажется, главная проблема заключается в нежелании людей ассоциировать себя с таким жутким злом. Почему на самом деле вот очень многие уголовные дела и административные идут по Буче? Потому что это такая серьезная точка, которая, ну, если человек понимает, что это правда, у него не остается выбора. Он должен принять сторону антифашистскую, антипутинскую. Поэтому, боясь этого выбора, боясь репрессий, боясь того, что это как-то связано с тобой и с твоей страной, человеку легче признать, что это фейк. И власть всячески этому помогает. Да, таким образом, вот всех, кто по этому поводу высказывается, она ну, со свойственной своей себе тупостью и прямолинейностью, но тем не менее прессует очень жестко. И тем не менее, я думаю, что работа, которая ведется сегодня вот на просторах социальных сетей, на просторах YouTube, на просторах интернета, очень важна. Я вижу, как это, я вижу, как ситуация меняется. Поверьте мне, я не так давно уехал из России и уверяю вас, что и в Петербурге, и в Москве подавляющее большинство людей выступает против войны, а именно в столицах будет решаться судьба страны.
И последнее, 24-го что будет?
24-го будет большое количество акций по всему миру. Сейчас уже создан чат, уже 70 городов и столиц по всему миру участвуют. Вот вчера мы встречались с Максимом, с активистами здесь, в Риге. То есть здесь сделан оргкомитет, в Вильнюсе у нас сделан оргкомитет, который собирает практически всех оппозиционеров. Так что будут масштабные акции антивоенные под бело-сине-белыми флагами.
Спасибо. Иван Тютрин и Максим Резник были в эфире программы «Лицом к событию». До свидания.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
Студия подкастов «Радио Свобода». «Человек имеет право», «Время свободы», «Американские вопросы», «Кавказ подкаст», «Атлас мира», «Цитаты свободы». «Скучно не будет».